У вас никакого кармана нет?
Нет.
А, ну.
Давайте начнем. Единственное, я сейчас болею, поэтому говорить буду медленно, неуместно. В общем, уж увидим, как смогу. Значит, вторая лекция. Поддерживаю программу. Значит, если вы помните, на прошлой лекции мы говорили о том, что значит, что программа правильная, а зачем проверять эту правильность при помощи формальных методов, и какие там есть проблемы. Одна из проблем, ну, мы обсудили то, что вот официальный способ проверки программы — это обойти все ее вычисления, проверить, что те свойства, которые должны соблюдаться, действительно соблюдаются. Но у настоящей программы вычислений очень много, поэтому и состояний очень много. Поэтому мы строим модель, более простую, во-первых, и во-вторых, подходящую для верификатора. При помощи фонной модели мы как раз будем проверять эти свойства. Значит, на лекции сейчас мы начнем еще раз с того, что такое модель, зачем ее строить. Поговорим о моделировании вообще. Довольно много времени я уделю примерам. Они довольно большие, может быть, очень просто будет воспринять, но будем надеяться, что получится. И в конце будет немножко математика. Значит, я тут пообщался с Владимиром Анатольевичем и собрал сборники полсреди знакомых мне студентов 4 курса и понял, что последние 3 лекции по матлогике, в общем, в основном прошли мимо восприятия. Поэтому то, что там было, оно в какой-то форме будет повторяться здесь, тем более, что, в общем-то, от того, что говорил Захаров, у меня несколько отличаются какие-то там нотации, может быть, обозначения, и, в общем, тем более стоит это еще рассказать. Но это будет в конце. Значит, давайте еще раз вспомним процесс верификации. Значит, у нас есть некоторая система. При этом надо сказать, что верификация на моделях, она может применяться в 2 направлениях. Мы можем по готовой реализации какого-нибудь стандарта проверить, насколько она соответствует стандарту, то есть, имея готовую программу, построить по ней модель и ее проверифицировать. Либо можем наоборот, в ходе построения, в ходе разработки системы, строить модели по прототипам, все более детализируя их, и, соответственно, убеждаясь в том, что мы строим правильную программу. Что мы строим правильную, да. Так вот, у нас есть система, и у нас есть какие-то требования, то есть формализованные требования к программе. Значит, на первом этапе мы выделяем из требований классы свойств, которые должны соблюдаться. Ну, например, потому что программа не зацикливается. По описанию системы, которая у нас есть, и по классам свойств, строим модель. После этого мы уже описываем конкретные свойства, которые мы будем проверять в ходе верификации. Выполняем верификацию, то есть подаем, это мы делаем, естественно, вручную, подаем спецификацию свойства и модель на вход верификатора. И он проверяет, действительно ли свойства P выполняются на модели M. Значит, здесь возможно очень много вариантов дальше. Самый хороший вариант – это то, что свойство выполняется. Исходя из того, что построена нами модель корректно, то есть не валют относительно того, что должно быть в реальности, мы заключаем, что свойство выполняется, наша программа корректная, и мы можем завершить процесс верификации. Второй вариант То, что у нас верификация не останавливается. По крайней мере, не останавливается тогда, когда мы этого хотим. Это означает, что, видимо, мы построили слишком большую модель сложную, и либо у нас может быть компьютер слишком слабый, но так или иначе это надо решать. То есть надо останавливать процесс верификации и модернизировать модель. Значит, следующий вариант, группа вариантов, это то, что свойство на модели не выполняется. На самом деле, это не говорит о том, что у нас в системе ошибка вот так вот сходит. Это может говорить о разных вещах. Например, это может говорить, ну да, что мы делаем? Мы берем контрпример, который дает верификатор, и моделируем поведение модели на этом контрпримере. Соответственно, локализуем ошибку и дальше смотрим, а собственно, что это за ошибка. Какие тут могут быть ситуации? Может быть, что мы, скажем, свойства описали неправильно. Но мы же его вручную описали, это человек делал, он мог ошибиться. То есть, например, у нас может быть параллельная система взаимодействия процесса, а свойства накладывают ограничение строгого порядка на действия разных процессов, которые конфигурированы. Естественно, такое свойство не будет выполняться. Если человек видит, что свойство на самом деле неправильное, он меняет свойство, и он должен заново проводить верификацию. Что еще может быть? Еще может быть, что мы на самом деле построили некорректную модель. То есть мы смотрим, что по контрпримеру действительно свойство нарушается в модели, потом смотрим по описанию системы и не можем найти, а где оно там нарушается. Это значит, что мы построили некорректную модель. Нам надо исправить ошибку и заново провести верификацию. Ну и, соответственно, если мы изучили описание системы и убедились, что там действительно есть ошибка, то мы меняем систему и меняем модель и заново проводим верификацию, чтобы убедиться, что она исчезла. Вот. Тем самым, несмотря на то, что верификация хорошо автоматизированный процесс, но вот на самом деле автоматизирована сама верификация и достаточно неплохо бывает автоматизирована проверка корректности модели, то есть то, что она соответствует системе. Несмотря на это, участие человека здесь все-таки есть. Во-первых, вот это все строим, и, соответственно, поскольку дело человека, если могут быть ошибки, и дальше нужно проанализировать, что, собственно, выполнилось и как. И, соответственно, на этой лекции мы будем говорить вот про построение модели. Значит, как я уже говорил, модель нельзя построить без свойств, которые она должна воспроизводить, потому что для разных свойств могут соответствовать разные модели одной и той же системы. Но вот здесь приведены примеры классов свойств, то есть это не конкретные свойства, сформулированные там на языке логики PHC, это некоторые группы свойств. Значит, например, мы можем захотеть проверить, что в программе нет тупика в распределенной системе, при взаимной группировке. Мы можем захотеть проверить, что в системе отсутствует удушение, то есть что одни параллельные процессы не давят другие параллельные процессы и справедливо пускают их к ресурсам. Мы можем вполне естественно захотеть проверить, что ни один из осетов, явно написанных в коде, у нас не срабатывает. Это такие стандартные свойства общие. И от конкретного приложения зависит более-таки частная группа свойств. Например, можно сформулировать инвариант нашей системы, то есть условия, которые должны выполняться всюду в ходе ее работы, и тоже захотеть его проверить. Мы можем сформулировать условия того, что наша система не крутится впустую, а выполняет какие-то полезные действия. И проверить, что в ходе своей работы она вскоре будет их выполнять. Можем проверить корректную завершаемость, различные причинно-следственные и т.п. параллельные порядки между состояниями системы. Ну и требование справедливости – это как бы общий случай души. Итак, значит, у нас есть система, мы строим по ней модель, которая более обрастает, если она является абстракцией системной модели, мы проверяем свойства. Модель корректна, значит, то есть можно распространять на систему. Значит, причин строить модели две. Первая причина то, что программа, написанная на инженерном языке программирования, она, в общем, предназначена для того, чтобы данные обрабатывать, а не для того, чтобы говорить кому-то о том, в каком у нас состоянии находится. Поэтому программа переводится в специальный вид, из которого можно уже информацию об этих состояниях вытянуть. Это грубо говоря. И вторая причина – это абстракция от личных состояний, чтобы вместо большого пространства состояния у нас получилось маленькое. Про это сегодня. А про то, как описывать модель, чтобы вот верификатор спины я понял, то есть про меру, мы будем говорить позже, наверное, на следующей лекции или через одну. Посмотрим, как пойдет. Значит, мы хотим уменьшить размер пространства состояния. Что же такое состояние программы? Значит, по определению состояние программы – это совокупность значений ее переменных и состояние ее управления. То есть, грубо говоря, какой оператор сейчас выполняется и что у нас написано в память, при этом под переменными здесь могут быть не только целочисленные переменные, но и файл или любое, значение любого ресурса, с которым обращается программа. Это надо понимать, что ресурс может быть динамический и перебрать его в состояние нельзя все. Необходимо отметить, что если мы говорим про конкретную программу, то не так просто сказать, а что из себя представляет ее состояние. Если мы рассмотрим программу на высокого уровня, у нее состояние будет позиции в исходном коде и значение переменных массивов. Если мы рассмотрим ту же программу скомпилированную, у нас состояние уже будет instruction pointer и регистры, память. Если мы рассмотрим программу, выполняющуюся на компьютере, у нас число состояния этой системы еще увеличится. Поэтому, когда мы говорим о состоянии программы, мы всегда так или иначе прибегаем к абстракции. То есть состояние атомов, из которых создан компьютер нас, априори не интересует. Мы должны определить вот ту грань, которая нам интересна. То есть мы всегда, явно или неявно, когда говорим о состоянии программы, подразумеваем некоторую модель. Ну вот, можно рассмотреть такую простую программу сравнения двух чисел. Значит, можно сказать, что потенциально у нее вот столько вот состояний. Потому что у нее есть серия. Соответственно, да, здесь у нас модель, мы считаем, что состояние это номер оператора в программе на оси и состояние переменных в программе на оси. Можно сказать, что потенциально у этой программы сильно равно 6, потому что есть целочисленный переменный вес, 2 целочисленных входных переменных и 7 состояний управления. Значит, если мы посмотрим на эту программу чуть внимательнее, да, соответственно, это состояние потенциальное. При этом в ходе выполнения... В ходе выполнения программы не все из этих состояний будут достижимы, потому что, скажем, условия ветвления накладывают ограничения. Поэтому можно говорить о потенциальных состояниях и о достижимых. Число достижимых состояний, оно меньше, чем потенциальных. И нужно понимать, что просто вот так вот смотря на, анализируя текст программы, мы не можем оценить, что достижимо состояние, потому что задача достижимости, даже просто с некоторым состоянием управления в программе, она практически неразрешима. Если мы посмотрим на эту программу, увидим, что вот поскольку у нас стрелочка не съехала, к сожалению, значит, поскольку у нас переменная рез на самом деле принимает реально 4 значения, это неопределенное минус 1, 1 и 0, то одно из 2 в 32 выбирается и меняется на 4. Если мы обратим внимание на то, что уже так применив более хитрый анализ, что пятый оператор этой программы недостижим, то у нас число состояний уменьшится, но я, к сожалению, здесь почему-то не написал это, будет 6 на 3 на 2 в 64, потому что у нас исчезает одно значение переменной веса и исчезает одно состояние управления. Собственно, первое. Задача, которую вы получите по нашему курсу, будет заключаться в том, что вам будет прислан текст программы на языке C, довольно дурацкий, поскольку сгенерированный автоматически. И вам нужно будет оценить число потенциальных состояний этой программы и оценить число достижимых состояний, ну вот как у вас получится. Соответственно, оценка нужна обоснованная, то есть вы должны написать, а почему вы так думаете. По этому поводу я очень прошу, ну скажем, до следующей среды, написать на адрес module-checking@lvk.csu о том, что вы такой-то фил. Дайте мне, пожалуйста, первое задание. Почему? Вы, конечно, многие подписались на список рассылки, но я затрудняюсь идентифицировать адреса, которые подписаны с конкретными людьми. Поэтому вы напишите, кто вы, с вашего адреса. Попросите эту программу, мы уже отдадим. Да, а если здесь есть староста групп, то, пожалуйста, пришлите туда же списки групп. Это было бы очень здорово. Вот. Ну, едем дальше. Значит, прежде чем говорить о моделировании, вообще давайте посмотрим пример, как сможем построить модель программы. Если мы будем строить модель программы, не выходя из рамок языка C, поскольку сейчас вводить там синтаксис другого языка будет не очень удобно. Значит, программа будет подсчитывать количество слов в файле, на этом будет проверяться то же самое свойство, что, например, в первой реакции. Всегда ли программа закрывает открытый файл? Давайте посмотрим на программу. Значит, она большая, но не очень страшная. Значит, ну, мы проверяем, что за аргумент нам дали. Открываем файл. Если указатель равен нулю, пишем, что не можем открыть файл. И дальше, пока ставится символ, выполняем их подсчет некоторым образом. В конце выводим, сколько получилось, и открываем файл. Вот мы, значит, хотим проверить, всегда ли эта программа закроет открытый файл. Но вот у этой программы очень много состояний. Файл вообще бесконечного размера может быть. Ну, не бесконечного, но большого. Соответственно, давайте посмотрим, как ее можно упростить. Значит, можно отметить, что вот имя файла нам, наверное, не важно будет. То есть вот, ну, проанализировав программу, то посмотрев, можно понять, что от имени файла не зависит, закроет она этот файл или нет. Соответственно, мы можем, в принципе, убрать аргументы. Ну, вывод мы можем убрать точно, отладочный. И, соответственно, заменить вот эту функцию на кое-что другое. Сделаем мы так. Мы ведем перечислимый тип который принимает сразу любое значение. И дальше вместо системный вызов подставим этот абстрактный файл и будем получим вот такую программу. То есть, соответственно, видите, что произошло? Ветвление на по аргументу мы заменили на случайный переход. Это называется недетерминизм, как вы, может быть, помните. То есть мы можем как пройти через этот цикл, так и выйти. И, соответственно, открываем некий файл с фиксированным именем. Вот. Дальше можно отметить, что, наверное, это не зависит от переменной C и от вообще того, что в этом файле находится. Что конкретно. Мы можем произвести следующую абстракцию. Ввести еще два предиката, скажем так, с случайным значением, и заменить ветвление по содержимому файла, грубо говоря, на просто случайное ветвление. То есть с точки зрения проверяемого нами свойства, по пространству состояния этой программы, такой предуцированный проверитель, свойство можно. Мы нигде не наврали. Значит, дальше, в общем-то, хорошо бы нам абстрагироваться еще от фара, потому что он очень большой, в нем много состояний. И от системных вызовов тоже. Вводим еще эти абстрактные переменные и вводим понятие состояния фара. Открыт. Ошибка и закрыт. Программа стала меньше. Слушайте, в числовом состоянии очень сильно уменьшилось. И вот в как бы финальном этапе мы можем абстрагироваться от потока управления в этой программе. То есть, видите, здесь, несмотря на то, что в конце стоит закрытие файла, на самом деле здесь может быть выход, помимо вот этого оператора, если мы абстрагируемся вот от этих, скажем так, сишных конструкций завершения программы, мы получим вот такую модель. У нас есть переменное состояние файла, и есть вот такой поток управления, как бы приведен к единому знаменателю. Соответственно, в эту программу уже можно верифицировать, и увидеть, что, в принципе, вот, да, не закрываем. Значит, лекции я выложу. Вы особо не волнуйтесь, я где-нибудь через недельку их выложу. Значит, тот пример теперь мы моделируем вообще. Модель — это упрощенная описание реальности, которая выполнена с некоторой конкретной целью. Примерная модель может служить картой. Если мы хотим, скажем, ориентироваться на местности, то мы используем карту в качестве модели этой местности. Потому что местность, она большая. Вот.
При этом нужно понимать, что с одним объектом может быть связано несколько моделей.
И каждая модель может быть, может отражать определенный аспект реальности, определенные свойства. Например, если мы посмотрим на схему здания какого-то, мы видим, что схем там очень много разных. На одной из них поэтажный план, электрика, водоснабжение. И если мы все эти схемы отобразили на одном листе, то в полученной схеме, в полученной модели будет просто невозможно разобраться. Поэтому они существуют по отдельности. Но при этом, значит, стоит обратить внимание, что даже если каждая из этих схем будет абсолютно корректна, то вот, скажем, электрику схема водоснабжения не очень полезна будет. Соответственно, при плане эвакуации схема электропроводки тоже может не помочь. Это иллюстрация того, что корректная модель может быть неадекватна. Собственно, дальше мы посмотрим, как это выглядит на программе.
Иначе говоря,
хорошая модель должна быть, во-первых, простой, то есть проще, чем исходная система. Во-вторых, корректной, даже соответствует с реальностью. И в-третьих, адекватной, соответствует той задаче, которую мы собираемся с ее помощью решать.
Вот пример очень сильно абстрактной модели. Она верная в принципе, в некоторой интерпретации, но какие задачи с ее помощью можно решить, это большой вопрос. А для программ тоже есть такие модели. Бывают, встречаются.
Итак, из чего состоит процесс построения модели? Значит, вначале наша задача реализовать требования. Требования к программе. При этом надо понимать, что требования бывают разные. Бывают требования формализуемые, бывают требования неформализуемые. Бывают требования формализуемые, но не в рамках наших тех моделей, с которыми мы хотим работать. Например, если у нас требование, чтобы самолет летел и не падал, требование к программе, которая на нем работает, его достаточно просто формализовать. Мы можем описать класс в нештатных ситуациях, описать штатное поведение и дальше проверить, что вот действительно ход работы программы. Если все хорошо, то все хорошо. Если у нас нештатная ситуация, она корректно прорабатывается. Можем формализовать и проверить. А если у нас, например, свойство, мы хотим, чтобы в стартапе, который занимается продажей этой программы, рентабельность превышала 30%, то, в общем, это свойство, конечно, формализуемое в рамках некоторой бизнес-модели. Но в рамках программы его формализовать невозможно. И надо вот свойства очень четко разделять. При этом бывают пограничные ситуации. Например, мы можем формализовать требования к удобству программы. Мы можем ввести модель пользователя в виде электрического коня вакуума и описать, что ему удобно. Вот. Но при этом мы даже сможем проверить что-то на такой модели, но ценность этой проверки будет невысока. Поэтому требования должны быть формулированы. Значит, дальше нам нужно выбрать язык моделирования, язык, на котором мы будем описывать модель. Как я уже говорил, программа написана на инженерных языках. Основная задача, которая стоит перед такими языками, это чтобы программу было удобно писать и удобно компилировать. Задача, чтобы удобно было проверять их свойства, здесь не ставится. И инженерную конструкцию, удобные для программиста, они, как правило, чем удобнее для программиста, тем хуже для верификации. Люди, которые занимаются верификацией, называют все это синтаксический сахар. И говорят, что ничего этой программы не приносит, только заменяет ее проверку. В общем, в каком смысле это действительно так, и нужно уметь перевести удобную конструкцию эффективного программиста в конструкцию на том языке, в котором она воспримет программу-верификатор. Есть, конечно, языки, которые предназначены для проверки свойств программы, на них написано. У вас будет счастье познакомиться с такими языками. В следующем семестре, я думаю, у нас будет курс методов формальной спецификации программ, там узнаете, что такое язык RSL. Оно, соответственно, посмотрим, насколько удобно с его помощью писать программу. В общем, не очень удобно. И следующий этап это абстракция системы до модели с учетом тех требований, тех свойств правил, которые будете проверять. Надо понимать, что, конечно, редко делают так, что берут систему, потом ее как бы формализует, строит детальную модель, а потом начинает упрощать эту модель. Естественно, вот эта первая модель, она обычно в голове. То есть обычно строят сразу модель более простую. Но из соображений корректности и противоречивости мы будем ссылаться, там, скажем, на пространство состояния исходной системы, пространство состояния модели.
Давайте посмотрим пример на тему разных моделей, которые разных свойств.
Пусть у нас есть два процесса. Консюмер и на следующем слайде будет процесс продюсер. Что делает процесс консюмер? Он инициализирует межпроцессную коммуникацию, дальше принимает некоторые сообщения, приводит их к внутреннему регистру и отправляет обратно.
В общем, на него мы смотреть особо не будем, он и так простой, что-то упрощать, мы будем смотреть на другой процесс. На процесс продюсер.
Процесс продюсер тоже инициализирует межпроцессное взаимодействие, затем считывает сообщение, отправляет его, получает ответ и его распечатывает. Это вполне вот нормальная программа, они там работают.
Значит, какие же свойства мы захотим проверить? Вот вполне разумные свойства. Значит, смотрите. Первое, то, что отправка сообщений всегда вызывается, message set вызывается после message get для продюсера. У него задача такая, получить сообщение, потом его отправить.
То есть, вот видите, у нас здесь есть message get, дальше message.
Нет, это не то, это инициализация, да, это я соврал. То есть, отправка сообщений выполняется после того, как была инициализирована очередь. Окей. Второе свойство. Если поток управления попадает в ошибку, то после этого функция sensorReceive не вызывается. Тоже разумное свойство.
Правильно, программа так должна быть.
И ни в одном вычислении не встречается вызов функции messageReceive двух без одного вызова messageSend между ними. Тоже, в общем, логично. Если это как бы вот индикатор программы, если у нас процесс должен принять сообщение, его отправить, то он не должен принять два сообщения, не отправить ни одного. Ну, так мы хотим. Вот. Видите, здесь message receive, message send. Давайте проверим первое свойство. Мы хотим проверить первое свойство. То, что message send вызывается всегда после message get. Как бы нам упростить этот процесс? Можно отметить, что вот весь выделенный серый код, он особого отношения к проверяемым нами свойствам не имеет. То есть детально можно покопаться с этой программой, но действительно не зависит инициализация структуры данных, отладочный вывод, прием сообщения тоже не влияет на проверяемые свойства. И в итоге мы можем, значит, ввести функцию pass, которая означает, мы выполнили какой-то оператор, но не важно какой, заменить вызовы message send и message get на вызовы некоторых функций, которые, в общем-то, не важно, что делают, главное, что мы знаем, что они вызывают. Мы же хотим проверить pass вызова функции. И, собственно, вот на этой модели, у которой гораздо меньше состояния, мы можем верифицировать наши свойства. Если бы было вот так, стало вот так. Значит, свойство действительно выполняется, можно даже
посмотреть вот месяц сам, куда мы попадем только после того, как была 8-9-10. Ну да, если так и есть. Это тут просто посмотреть по исходному коду, это не всегда просто. Значит, давайте посмотрим второе свойство. Значит, если у нас была ошибка, то после этого не будут вызваны функции sender-receiver. Значит, внимательно изучив программу, мы придем к выводу, что вот, вот помеченный код не важен. То есть нам важны факты вызова. Нам важен факт попадания вот в эту ветку, и нам важны функции send и receive. И нам нужно сохранить поток управления программы, но при этом, если мы можем пойти по одной из двух веток, в принципе, нам не важно, на самом деле, при каких одних данных мы пойдем по одной, при каких по другой, нам важно провести все. Соответственно, мы можем опять-таки выполнить абстракцию и убедиться, что свойство не выполняется. То есть есть контрпример. Действительно, вот мы попадаем сюда, выходим из тела if и уходим в цифру выполнения функции. Если мы вернемся к исходной программе, то мы увидим, что здесь это ровно так. То есть наша модель корректна, и действительно, вот это свойство нарушается. Мы отсюда попадаем сюда. Значит, посмотрев на свойство 3, мы видим, что эта модель подходит и для этого свойства, потому что в ней отражены факты вызова функции send и receive и отражен поток управления, то есть всевозможные пути выполнения этой программы. Вот. При этом, скажем, если мы хотим проверить, например, всегда ли за вызовом вот этой функции приедет, не будет одного из либо сендер, либо ресив, то есть немножко по-другому сформулируем свойство корректности, то вот эта модель, она уже будет... Нет, наверное, не вот эта. Ну, короче, идея такая, что если мы сформулируем, например, всегда ли за верно ли, что за приедером не следует вызвать message send, а при абстракции этот вызов уберем, то модель, в принципе, корректна, но неадекватна. Эти смысл проверить не сможем. Значит, пример бесполезной модели вот. Мы можем практически по любой программе построить вот такую модель. Но, в общем, мало есть свойств, которые будут ей адекватны, кроме свойств завершаемости вот такой последовательной программы. Вот. Ну, это я уже говорил. Вот. То есть построение модели через решение двух задач. Во-первых, это формализация, описание программы и упрощение, уменьшение пространства ее. Там со временем. Когда у вас подарок? Что? Ваш. Ну ладно. А теперь переходим к более формальным вещам. Поскольку мы занимаемся формальными методами, говорим о формальных методах, то все вот... Я на пальцах объяснял, что такое корректно, адекватно, что такое модель, что такое система. Но под всем этим должен лежать строгий и непротиворечивый математический аппарат. Чтобы мне что-то мог неправильно понять. Да? Сейчас я буду говорить о том же самом более строго. Значит, строго говоря,
отношения между понятиями модели, системы, свойств должны выглядеть следующим образом. У нас есть система. Описаны ведь некоторые программы. Это уже формализованная система. Этой программе соответствует некоторая система переходов между состояниями. В этой системе переходов мы можем наблюдать некоторый набор трасс, то есть значение атомальных предикатов некоторых состояний, последовательных значений. Соответственно, если у нас вот эти системы переходов очень большая, то мы строим модель упрощенную, которая корректна. Что значит корректна? Значит, что ее система переходов корректна относительно системы переходов исходной системы. Соответственно, трассы, которые наблюдаемы в этой системе переходов, они корректно отражают трассы, наблюдаемые в системе переходов исходной системы. Соответственно, они адекватны проверяемым свойствам линейного времени. Что значит адекватно? Ну, значит, эти свойства можно на них проверить. То есть здесь есть все необходимые атомальные предикаты и сохраняется некоторый набор еще ограничений. Тогда из того, что адекватно, значит, модель адекватна свойствам, мы заключим, что если свойство выполняется на модель, то это так. Из того, что модель корректна, мы заключим, что это свойство выполняется не только на модели, но и на исходной системе. Значит, далее мы напишем все эти понятия формально. При этом начнем мы с простого. Мы опишем, нам расскажут, что это свойство линейного времени, наверное, что такое система переходов, что такое трассы, что такое вычисления. И опишу отношения, которые возникают между трассами и между системами переходов. А описание отношений, которые возникают между программами, требует задания операционной семантики. И это уже будет как надстройка делаться. Соответственно, сейчас это все для последовательных программ выполняется. Для того, чтобы выполнить соответствующую формализацию для параллельных программ, требуется еще шаг усложнения. Это будет еще дальше. Итак. Давайте-ка мы прервемся. А после перерыва приступим к
Господа, давайте я скажу... после перерыва скажу.
Я скажу это.
Я не знаю, что это.
давайте продолжим. Значит, начнем с понятия размещенной системы перехода. То есть той структуры, при помощи которой мы даем пространство состояния нашей модели. А я это понятие говорю несколько иначе, чем его ввозил Захаров. Ну, сейчас, в общем, во всем по порядку. Значит, размеченная система переходов, которую я буду обозначать как ТС, создается при помощи следующей сигнатуры. Она состоит из множества состояний модели, множества действий, которые выполняются при переходе между состояниями. Это алфавит действий, скажем так. В этот алфавит включаются некоторые невидимые действия. Тау. Собственно, отношение перехода, которое определяется как бы как вот произведение состояния на действие, еще раз на состояние. Это отношение тотальное. То есть у нас нет состояний, из которых никуда нельзя перейти. Это значит, что когда мы приходим в такое состояние, у нас в системе переходов петля возникает с невидимым действием тау. Существует вообще две различных школы, скажем так, те, кто занимается формальными методами или карсовыми моделями. Часть людей считает, что конечный, что значит отношение должно быть тотальным, но если у нас программы завершаются, значит должно быть конечное состояние, с которого никуда нельзя перейти. Другие люди говорят, ну постойте, ведь у вас состояние действия наблюдаемое, значит, если программа выполняет что-то ненаблюдаемое, то вы на самом деле не знаете, она работает или уже остановилась. Она просто перестала выполнять наблюдаемые действия. Но вот мне больше нравится такой вариант, особенно с учетом того, что математика в таком варианте немножко попроще получается. Поэтому мы считаем, что если у нас в некотором действии наблюдаемое состояние сохраняется дальше бесконечно и наблюдаемых действий не происходит, то это на самом деле просто означает, что ну, может быть там что-то происходит, но не видим. Есть у нас начальное состояние выделенное, множество атомарных высказываний и фактически тоже алфавит некоторый, и разметка, которая сопоставляет состоянием под множество атомарных высказываний. Соответственно, множество состояний и действий, конечные или счетные, да, пусть будет конечным, так проще. Соответственно, нотация вместо принадлежности тройки отношения к переходу мы будем писать стрелочку с действием, по которым этот переход происходит. На самом деле, счетно тоже может быть. Почему счетно? Я думаю, сейчас будет понятно, потому что мы можем, например, именовать состояние по значению переменных. То есть, если у нас переменная счетная, а не конечная, то у нас будет, в принципе, счетное количество имен. С действиями то же самое. Значит, вот пример размеченной системы перехода. У нас есть программа, которая, в общем-то, инициализирует для переменных и что-то с ними делает в зависимости от условия. Вот здесь мы решили, что мы будем в программе 6 операторов, мы будем именовать состояние по оператору и совокупности значений переменных. Соответственно, мы увидим, что у нас вот исходно исходно у нас программа в нулевом состоянии потока управления и переменные не инициализированы, то есть не идет, что находится. Дальше вот мы переходим по
оператора. Имя оператора идет в имя действия. Переходим по этой программе. Она, в общем, последовательная, фактически линейная. Получается у нас одно вот такое вычисление. То есть вот дальше надо говорить понятие вычисления. Смотрите, здесь состояние отношений переходов, предикаты это значение переменных. Несмотря на то, что это пространство состоит, фактически это одно вычисление. Вот оно заканчивается в петле здесь капитала. Можно рассмотреть другой пример. У нас есть два процесса с общей переменной P. Один из них увеличивает P, если оно меньше U, а другой уменьшает P, если оно больше нуля. Здесь пространство состояния уже несколько более сложное, и поскольку у нас две программы, то у нас первой частью состояния получается бикатное произведение состояния управления, но зато одна переменная, поэтому здесь одно значение. Здесь отмечено только множество достижимых состояний. Потенциально программа состояния может быть больше. Да, здесь считается, что еще она, поскольку глобальная, на нем инициализируется. Вот. А на что здесь стоит обратить внимание? Здесь опять-таки, вот, как я уже говорил, вот здесь мы считаем, что состояние программы – это состояние значения сущностных элементов. Переход программы – это переход между операторами на оси. Если мы рассмотрим эту программу на ассемблере, то мы можем с удивлением обнаружить, что вот это действие может оказаться не атомарным. А поскольку эти две программы работают параллельно, то число состояния программы у модели, которая моделируется от центра, может оказаться больше. Мы можем реализовать увеличение, изменение значения переменных при помощи нескольких команд. Соответственно, тогда они пойдут в интерлинию, и у нас здесь будет очень состояние, которых мы не предполагали, и все будет работать некорректно. Окей. Значит, фактически размечены степь переход, чтобы граф. Для этого графа традиционным образом определяются понятия потомков и предков. То есть потомки состояния S по действию А. Это все такие состояния, которые из состояния S по действию можно перейти. Ну, логично. Соответственно, потомки состояния S без указания действия – это все состояния, в которые из него можно перейти. Также определяются предки. И аналогичным образом определяется потомки некоторого класса состояний, то есть множество состояний. Здесь мог бы тонкости с переходом по тау, но будем считать, что альфа здесь не равно тау. В общем, на это можно не обращать внимания. Если у некоторого состояния, мне скажем так, если у всех состояний нашей системы переходов есть только один потомок по действию, по одному действию, то система называется детерминированной по действию. Что это означает? Это означает, что вот мы смотрим на систему, на модель, на ней загорается какая-то лампочка, она выполнила действие. Мы знаем, что вот при помощи этого действия она могла перейти только в одно состояние. То есть мы видим все, что она делает. Соответственно, если таких переходов может быть несколько по одному действию, система называется недетерминированной по действию. И система называется детерминированной по атомарным высказываниям.
тогда и только тогда, когда у состояния S есть только один уникально размеченный потомок. То есть все потомки состояния S уникально размечены, вот так можно сказать. Опять-таки, что это? Смысл какой у этого? Вы смотрите на модель, вы можете видеть, какое у нее состояние. Состояние вы можете видеть по тому, какие значения у атомарных предикатов. Соответственно, если между этими значениями и состояниями устанавливается однозначное соответствие, значит, что вы всегда уверены, в каком состоянии находится система. Если у некоторого состояния S есть несколько потомков с одинаковыми значениями атомарных предикатов, значит, что когда будет переход из состояния S в один из этих потомков, вы, собственно, не поймете, в какой из них вы перешли. Но, соответственно, да, если вот это детерминизм, есть, естественно, недетерминизм. Недетерминизм — это не ошибка, это не бог, это, наоборот, хорошо. Это позволяет нам абстрагироваться от данных, которые используются в предикатах ветвления, заменив детерминированное ветвление на недетерминированное. Количество вычислений программ при этом не изменилось и соответствует их форме, но при этом состояние меньше. Ну, в смысле, количество вычислений тоже, естественно, меньше. Но оно будет корректным. Соответственно, недетерминизм используется для моделирования параллельного выполнения в режиме чередования, когда, ну, это модель, когда у нас есть несколько программ параллельных разных процессов. Если программа не синхронизирована, то порядок выполнения действий разных процессов, он не задан, они могут выполняться в другом порядке. И, соответственно, для абстракции и моделирования прототипа. Когда мы не знаем точное значение данных в этой точке программы, мы просто можем в модели использовать недетерминизм. Более подробно об этом будет потом. Вычисление в системе переходов называется такая последовательность чередующихся состояний действий, которые заканчивают действие. Ну, соответственно, бесконечный фрагмент вычисления называется последовательность, которая действием не заканчивается. Состояние не заканчивается. Да. Вот. Фрагмент вычисления называется начальным, если он начинается в начальном состоянии системы. В понятии вычисления нам нужно будет несколько позже, когда мы будем говорить о операционной семантике программ. А сейчас здесь важно понять следующее. Значит, когда мы проверяем свойства, об этом я скажу, мы наблюдаем не за действиями, на самом деле, мы наблюдаем даже не за состояниями. Мы наблюдаем за значением атомарных предикатов в этих состояниях. И поэтому дальше мы будем вводить понятие трасса, которое будет состоять только из этих предикатов. Соответственно, фрагмент вычисления называется максимальным. Так. Нет, вот это не надо записывать. Я решил, что все-таки, чтобы было проще, не будет здесь терминальных состояний. Давайте это пропустим. Да. Состояние называется достижимым, если мы можем из начального состояния достичь его при помощи конечного фрагмента вычисления. Соответственно, если помните, вот там были потенциальные состояния и достижимые. Потенциальные состояния считаются просто по одному количеству состояний потока управления и домену значения переменных. Чтобы посчитать достижимое состояние, нам нужно отследить всевозможные конечные фрагменты вычислений.
Соответственно, при проверке свойств мы рассуждаем в терминах трасс по поведению системы. А трасса описывает поведение в терминах атомальных высказываний, и можно вот так ее описать, то есть если вычисление чередование состояний и действий, то трасса — это последовательность значения разметки состояния. То есть мы фокусируемся на наблюдаемых свойствах нашей системы. Свойства описываются при помощи атомальных предикатов, которые мы получаем с помощью функции разметки. Множество таких цепочек, возможно, бесконечных, обозначается вот таким образом. То есть это множество цепь под множество атомальных предикатов, при этом возможно бесконечность. На бесконечные цепочки элементов это множество. Проверять мы можем свойства линейного времени. Когда мы рассматриваем трассу, мы наблюдаем последовательность состояния во времени. Соответственно, свойства линейного времени определяет набор допустимых трасс. То есть можно сказать, что оно принадлежит тому же самому множеству трасс. Соответственно, мы говорим, что система переходов удовлетворяет некоторому свойству линейного времени φ, если множество трасс этой системы переходов включается в множество трасс подаваемых свойств. Соответственно, вместо записи системы переходов модели удовлетворяет φ, мы будем использовать более простую запись. Но при этом в первой части лекции мы говорили про абстракцию. То есть про то, что мы упрощаем программу, соответственно, получая более простую систему переходов, которая, видимо, генерирует какие-то другие трассы. Они не похожи на трассы исходной системы, они связаны с ними отношением абстракции. Давайте его формально зададим. Потому что что такое напальство, это понятно. Что то же поведение, которое мы наблюдали на одних трассах, мы будем наблюдать на других. Как это описывается формально? Значит, трассу мы можем представить в виде интерпретации, так называемой. Они, в принципе, вводились в глазах Харвина. То есть как описывается интерпретация? Множество натуральных чисел, отношение порядка на этом множестве, то есть мы можем сравнить два элемента этого множества, и разметка кси. Эта разметка для каждого порядкового номера говорит, что заданный предикат в нем истинный или ложный. То есть, чему это соответствует? Номера соответствуют состоянию, а разметка размечает эти состояния истинными предикатами. Ну, вот здесь есть некая аксиома семантики разметки.
Можете его зафиксировать.
Рассмотрим две трассы, их интерпретация. Т, Т'. Нам нужно определить, что эти трассы связаны между собой отношением абстракции. Давайте это сделаем. Соответственно, у этих трасс, они, ну, множество натуральных чисел, оно, в общем, множество натуральных чисел везде. А вот функции разметки у них несколько разные. Дело в том, что у нас в одной трассе может быть больше состояния, в другой меньше. При этом одному и тому же состоянию системы будут соответствовать элементы трассы с разным порядковым номером.
В одной трассе это может быть второй элемент, а в этой десятый. Значит, будем говорить, что трасса штрих, Т-штрих является абстракцией трассы Т, если выполняется некоторое условие. Оно, конечно, очень страшно выглядит, но оно на самом деле очень простое. О чем говорит нам это условие? Давайте его разберем. Потому что подобные записи, они вот в этой области, скажем так, математики, встречаются повсеместно. Они очень простые, надо их достаточно уверенно понимать. Значит, вот это у нас абстрактная трасса, это у нас более детальная трасса. Что значит более детальная? Значит, у нее может быть больше наблюдаемых предикатов и больше состояний. Соответственно, мы говорим, что множество предикатов, наблюдаемых в абстрактной трассе, оно является подмножеством. Множество предикатов, наблюдаемых в детальной трассе. Вполне логично. Дальше. Мы устанавливаем отображение из элементов детальной трассы в элементы абстрактные. То есть, что это значит? Откуда вообще это берется? Зачем это нужно? Смотрите, там и примерно. У нас вот есть две трассы, детальная и абстрактная. В абстрактной видно меньше предикатов автоматов. Что это значит? Это значит, что если два состояния отличаются только значением атомального предиката, которого в... Значит, два состояния в детальной трассе отличаются значением атомального предиката, которого в абстрактной трассе нет, значит, в абстрактной трассе мы не сможем различить эти два состояния, ну, логично. Соответственно, мы их будем видеть как одно состояние. Поэтому двум состояниям в детальной трассе у нас соответствует одно состояние, абстрактное. Таким образом, вот это отношение, оно разбивает детальную трассу на классы эквивалентности, состояние детальной трассы, и каждому классу эквивалентности ставит в соответствие некоторое состояние абстрактной трассы. При этом, чтобы наши свойства линейного времени не нарушались, мы требуем от отображения альфа, чтобы оно сохраняло отношение частичного порядка на n. И, наконец, последняя запись в этой формуле говорит о том, что если какой-то предикат атомарный наблюдаем в абстрактной трассе в некотором состоянии, тогда значение у него должно быть точно такое же, какое у этого предиката в детальной трассе. Но тоже вполне логичный проект. В общем-то, из вот этих трех требований складывается определение абстракции трассы. Вот, собственно, пример, который я проговорил. Сейчас еще раз поговорю за картинку. Вот у нас есть трасса. У нее 5 состояний, 5 элементов и 3 атомарных предиката. Вот их значение, видите? P, true, false, потом false дальше. Q, сначала false, потом true. И R мигает. То true, то false. Мы решили, что мы можем абстрагироваться. Мы проверяем какое-то свойство, которое описывается в терминах P и Q. Соответственно, мы абстрагируемся, убираем предикат R и получаем вот такую трассу, которая связана с исходным отношением абстракции. Но в этой трассе, после того, как мы убрали R, вот, например, между вот этим и этим состоянием, мы не сможем сделать никакой разницы. Мы просто не наблюдаем эту разницу, потому что мы наблюдаем только предикаты P и Q. Соответственно, мы имеем полное право эти элементы трассы склеить. Таким образом, мы получаем другую трассу, которая соответствует определению с исходной отношением к трассе. Ну и, собственно, если помните картиночку, которую в начале, раз это нижний уровень, выше них находится система переходов, по которым раз и строится. Возникает вопрос, а как же должны быть связаны между собой три системы переходов, чтобы они генерировали трассы, находящиеся в отношении абстракции, чтобы вот система переходов модели генерировала трассы, которые являются абстракцией трассы сложной системы. Давайте это опишем. Это будет несколько сложнее. Итак, значит, пусть у нас P это система, M модель, ну, система уже формализована, опять же, то есть можно сказать, что это самая детальная модель P, которую мы можем построить. M это более простая модель, и свойство линейного времени. Соответственно, если свойство выполняется на модели, то оно выполняется на системе. Это условие корректности модели. Если у нас модель правильная и хорошая, то это так, и только это свойство позволяет нам, собственно, проводить верификацию программ на моделях. Мы можем сформулировать это условие, переформулировать как условие ограничения на трассы системы переходов системы и ее абстрактной модели. То есть для любой трассы, которую может сгенерировать система, среди трасс, которые может сгенерировать модель, существует такая, что она является абстракцией трассы системы. Что это значит? Это значит, что если мы, если заданное данное нам свойство фи выполняется на всех трассах модели, то поскольку все трассы системы являются, все трассы модели, значит, поскольку каждой трассе системы соответствует абстракту трассы модели, и условия абстракции выполняются, то это свойство будет выполняться также на всех трассах исходной системы. Тем самым мы получим то, чего мы добивались. Мы формулируем свойство корректности и получаем, что свойство корректности выполняется на всех трассах, генерируемых программы. Замечательно. Программа корректна. Вот. Но как бы вопрос, как такое условие проверить? Поскольку оно, в общем, его проверка в соответствии с вот этим определением потребует очень большого количества ресурсов. Давайте сформулируем достаточные условия корректности систем переходов. То есть если вот то условие, которое мы сейчас сформулируем, будет выполняться, замечательно, значит, провели корректную абстракцию. Итак, пусть у нас есть система переходов исходной программы и система переходов модели. А чем они, собственно, отличаются? В модели немножко другое пространство состояния, как меньше может быть. А в модели немножко другой алфавит действий, тоже может быть меньше. В модели другое отношение перехода. Ну, поскольку оно задается на множество состояний действий, если они другие, то отношение тоже другое. В модели может быть другое начальное состояние, потому что вдруг то состояние, которое было начальным здесь вопросы не будет. А в модели, естественно, другое алфавит атомарных предикатов, потому что, как мы говорили, опять же, их меньше, как правило. Ну, соответственно, разметка тоже поменяется. Итак, мы поменяли в системе переходов все. Естественно, если мы абстрактно все поменяем как угодно, оно все испортится, наложим на каждый из этих элементов условия. Как мы можем его поменять, чтобы система переходов осталась, была корректной абстракцией исходника. Итак, множество состояний модели, на самом деле вот это неправильно, то есть не пишите, это лишние условия, я сейчас понял. Значит, состояние модели множественной и множественной системы, это могут быть вообще разные множества. Пусть будет так. Значит, но вот уж алфавит атомальных предикатов модели совершенно точно включается в алфавит атомальных предикатов исходной программы. Потому что если там будет какой-то другой атомальный предикат, которого не было в исходной программе, значит мы при помощи модели сможем проверить свойства, которые вообще неприменимы в исходной программе. Зачем мне такое надо? Поэтому будем вот это говорить. А вот по поводу множества состояний, мы скажем, что у нас есть такое отображение из состояний исходной программы в состояние ее модели. Это аналог вот того отображения арка в определении абстракции крас. То есть, опять-таки, какие-то состояния программы в ходе абстракции могут стать неразличимыми, и тогда группа состояний исходной программы будет соответствовать одно состояние модели. Естественно, мы накладываем на это отображение ограничение, что начальное состояние исходной программы должно отображаться в начальном состоянии модели. Соответственно, условия на изменение множества переходов мы сформулируем вот такое, что переходу между двумя состояниями исходной программы по действию А соответствует А про действие это я как раз не написал, но А' включается в А. То есть вот как с формальным предикатом, так и действие. Соответствует переход из состояния модели, соответствующего состоянию исходной программы, ну, соответственно, соответствующее состояние модели. Вполне естественно все. И условие на разметку, что если, значит, что для любого состояния исходной программы значение предикатов, входящих в множество атомальных предикатов модели, должно совпадать со значениями модели. Тоже вполне естественное условие. Вот при помощи этих пяти условий описываются достаточные условия корректности, корректного соответствия, абстрактной системе переходов деталей. Значит, на самом деле это условие несколько проще, будете смеяться, но оно несколько проще, чем то, которое должно было бы быть. То есть в нем есть некоторый изъян. Вот, ну, давайте скажем так, что тот, кто первый найдет этот изъян, на нем напишет, получит бонус. Потом, где-нибудь ближе к последним лекциям, мы, конечно, сформулируем совсем корректное, совсем правильные условия корректности систем переходов. Но это потребует большего количества математики. Поэтому сейчас подремщимся вот таким. А изъян в нем такого рода, что есть такая система переходов, что построив для меня некоторую абстракцию в соответствии с вот описанными условиями, мы нарушим одно из свойств. Одно вполне конкретное, простое свойство. То есть, в принципе, можно назвать его условно правильным. Собственно, если кто-то хочет, можете найти. Это не то, что здесь прям вот ошибка в описании. Оно, это условие, оно правильное почти для всех свойств, проверяемых на модели. Но вот для одного свойства оно не очень хорошо подходит. Можно сказать, что это одно из свойств логики линейного времени, но про эту логику мы будем говорить потом, ну, в общем, там я, может, и обращу ваше внимание на это. Собственно, я думаю, что на этом мы сегодня можем закончить. А еще раз, не бойтесь, я эту лекцию выложу, потому что от учебника это отличается достаточно сильно. В учебнике сразу все дается абсолютно идеально, корректно и точно, но только чтобы это понять, требуется больше количества сил. Все? А, подождите минутку. Я обещал ответить на вопрос, я ответил лично одному человеку. Может быть, ответ может быть интересен вашему. Если вы посмотрите в расписание, вы увидите там разнообразное количество разных практик. Ситуация такая. Раньше вместо этого курса был курс, который сейчас у вас будет на пятом курсе, на СП. Соответственно, по этому курсу был какой-то практикум. Если я правильно понял, как СП захотелось, чтобы практикум все равно остался. Соответственно, у каких-то групп вы должны это знать, два практикума. Есть и другие группы, у которых в том году вел практикум Петровский. С этими группами ситуация другая. Дело в том, что практикум по нашему курсу то ли в системе САП, то ли где-то еще записан как семинары, а по учебной программе, кроме семинаров по этому курсу, должен быть вообще просто практикум. Поэтому в расписание учебная часть внесла и просто практикум, и семинары по нашему курсу. Поэтому там где-то в понедельник написано какой-то практикум у Петровского, его нет. Вот их просто нет. А вот практикум ваш, как бы вот основной, который вот на этом, в этом семестре, это то, что у вас в расписании написано как семинары по курсу верификации программной модели. И начнем с этого, там числа 25-го и 26-го. Вот так. Пишите письма. Thank you.